Глава 37. Алекс. Они разгонялись в пустоте, и враг не отставал. Четыре боевых корабля держали в прицеле двигатель Алекса и вместе с ним гнали навстречу Солнцу. Еще два продолжили бой с основными силами Марса. Шлюпка оттянула на себя больше половины атакующих. Был шанс, что капитану Чудари этого хватит, чтобы продержаться. Больше Алекс отсюда ничем помочь не мог, только ждал и надеялся. В первые несколько часов он просто удирал и уворачивался. Как только ему удалось увеличить разрыв между бритвой и преследователями, характер погони изменился. Теперь речь шла не о том, чтобы поймать или не быть пойманным. Алекс получил фору. Его прикрывали тучи, летящие вместе с ним ракеты, а от Луны навстречу спешило подкрепление. Если бы все пошло хорошо, он через два дня оказался бы в безопасности. Задачей врага стало не позволить, чтобы все шло хорошо. «Еще пара дукатов в твою сторону», — предупредила Бобби.
«Хитро», — сказал Алекс, — «уклоняюсь. Не хочешь уведомить ракеты?»
«Уже». Вольфрамовые болванки из вражеских орудий точечной обороны, если их выпустить в упор, могли бы потрепать ракетное прикрытие. На нынешней дистанции они были чем-то средним между надеждой на глупую ошибку бритвы и поднятым кверху средним пальцем. Алекс отследил приближающиеся снаряды и задействовал маневровые, чтобы уйти вниз и влево от плавного изгиба траекторий, а потом вверх и вправо, возвращаясь на прежний курс. Облако торпед вокруг раздалось, пропуская болванки сквозь стадо выхлопных конусов и боеголовок.
«Других вражеских снарядов за ними не видно?» — спросил пилот.
Бобби отозвалась секундной задержкой.
«Нет». «Поглядывай, наши приятели начинают дергаться».
«С проигравшими такое случается», — сказала Бобби, и Алекс, даже не оборачиваясь, почувствовал, что она улыбается. Голос Смита из задней кабины доносился прерывистыми выдохами. Даже сравнительно скромная тяга в 1G в 3 раза превышала то, к чему он привык на Марсе. Премьер-министр, который час висел на направленном луче. Иногда Алекс различал записанный голос Крисьен Авасаралы. Иногда мягкий, тягучий мужской, видимо, кого-то из марсиан. Когда-то бритва была игрушкой. И экраны, хоть и устаревшие на 10 лет, сохранили бубенчики и свистульки. Алекс настроил тот, что висел на стене, на наружные камеры, и на нем расцвел широкий звездный небосвод. Солнце отсюда было больше и ярче, чем если смотреть с Земли, и настройки экрана сдерживали его слепящую белизну. Рукава Млечного Пути сияли по всей плоскости эклиптики. Блеск его миллиардов звезд был смягчен расстоянием. Торпеды вокруг парили облаком светляков. А за ними, ярче 7 Венер в земных сумерках, пылали дюзовые хвосты кораблей, добивавшихся гибели бритвы. И на одном из них была Наоми. Бобби вздохнула.
«Знаешь, из тех звезд 1000 теперь наша. Это сколько же? 0,003% от галактики? Вот за что мы сражаемся. Ты так думаешь? А ты нет?»
«Нет», — сказал Алекс.
«Мне видится, что мы деремся за большой кусок мяса от добычи и за право первыми подойти к водопою. За самку, за богов, в которых мы верим, за возможность урвать больше денег. Обычные поводы для воин-приматов».
«За детей», — добавила Бобби.
«За детей?»
«Да. Каждый хочет добиться для своих детей большего, чем было у него, и чем получат чужие дети. Как-то так».
«Да, пожалуй», — согласился Алекс. И, переключив свой экран на тактическую программу, вывел на него последние данные по Пелле.
К ней все еще было пришвартовано дешевое гражданское суденышко. Алекс не знал, собираются злодеи что-то вывести или что-то принимают на борт. На данный момент это было единственное судно невоенного дизайна в их маленькой эскадре. Наоми больше не выходила на связь. Он не знал, хороший это знак или нет, и не мог удержаться. Каждые 5 минут проверял Пеллу, как засохшую ранку ковырял. «Ты когда-нибудь волновался за своего ребенка?» — спросила Бобби.
«У меня его нет», — ответил Алекс.
«Нет, а я думала, есть».
«Нет», — повторил он, — «никогда не было возможности, понимаешь? Или возможность мне не подходила. А у тебя?»
«Никогда и не хотелось», — сказала Бобби. «Мне более чем достаточно имеющейся родни».
«Да, семья».
Бобби минуту помолчала. «Ты думаешь о ней?»
«Ты о Наоми?»
«Да».
Алекс повернулся в кресле. Скафандр Бобби растянулся от стены до стены, задействовав сервомотор, чтобы закрепить ее. Бобби походила на распятую. В полу осталась дыра от вырванных амортизаторов, и нетрудно было поверить, что она вломилась сюда сквозь палубу. Лицо ее каким-то образом выглядело и сочувственным, и жестким. «Конечно, думаю», — признался Алекс. «Она совсем рядом и, скорее всего, в беде. Хотя я никак не пойму, как ее вообще туда занесло. Очень скоро нам на помощь прискачет кавалерия, и я ума не приложу, что тогда делать. Помочь им в атаке на Пеллу или защищать ее?»
«Тяжело», — кивнула Бобби. «Но у нас свое задание — доставить Смита на Луну. Нам бы свою вахту отстоять».
«Знаю, но все равно думаю. Все ломаю головы, как бы использовать оставшиеся у нас торпеды, чтобы заставить их выдать ее нам».
«Хоть один правдоподобный план сложился?»
«Ни единого», — вздохнул Алекс.
«Нет ничего хуже, чем выполнять долг, когда он велит оставить в беде кого-то из своих».
«Да уж», — Алекс проверил сведения по Пелле. «Знаешь, может быть...»
«Стой свою вахту, моряк, и не спи на посту. Опять а то!»
Алекс уже увидел и приступил к коррекции курса.
«Оптимисты эти поганцы, надо отдать им должное».
«Может, надеются, что ты задремал?»
Жизнь в переполненной шлюпке была странной и неудобной. Чтобы попасть из пилотского кресла в гальюн, Алексу и премьер-министру приходилось протискиваться мимо скафандра Бобби. А Бобби приходилось выгонять Смита на освободившееся место, чтобы в его тесной каютке снять и снова надеть боевую броню. Спать в этой каюте по очереди никто даже не предлагал. Смит показал себя приятным в общении человеком, вежливым и внимательным. В памяти всплывало выражение «без острых углов». Алекс перестал следить за марсианской политикой примерно с обнаружения медленной зоны и понятия не имел о политической программе этого человека. Разговаривали же, если вообще разговаривали, все о мелочах, о марсианской поп-культуре времен их молодости, о благодарности Смита за усилия по его спасению, о Былосе и о том, что там случилось. Алекс подозревал, что Смит немножко робеет перед ним, как поклонник перед звездой. Это, если вдуматься, было очень даже странно. И все же, когда Смит, высунув голову из каюты, сказал Бобби, что ей поступило личное сообщение от Вассаралы, он чем-то походил на секретаря, не решающегося оторвать босса от важных дел. Алексу захотелось его успокоить, но любые слова сделали бы ситуацию еще более неловкой. Бобби поблагодарила и надолго замолчала. Алекс рассматривал вражескую эскадру, солнце и данные по конвою ООН, еще скрытому короной.
«Алекс», судя по голосу, Бобби была расстроена.
«Но...»
«Я не знаю, как перевести входящие на свой скафандр. Ты не выведешь мне на экран. Я бы могла и сама, но...»
Он переключился на систему связи, открыл на настенном экране окно и вывел на него сообщение. Появилась Крисьен Авасарала. Выглядела она старше, чем помнилось Алексу. Под глазами залегли темные круги, кожа сильно потускнела. Яркий цвет сари только подчеркивал ее бледность. Но голос, когда она заговорила, звучал, как всегда, уверенно.
«Бобби, мне нужны твои данные по марсианским кораблям. Знаю, ты скажешь, что уже посылала их, что я должна верить каждому твоему слову и прочую фигню. Но они мне нужны, сейчас же. Мне сообщили, что две дюжины марсианских кораблей мчатся к кольцу. Самых разных, от Баркейта до пары заправочных барж. Выглядит как вполне самостоятельный маленький флот. Смит говорит, что следит за ситуацией, но его слова могут означать что угодно. Что он точно знает, что происходит, но не желает мне говорить. Или что Марс под ударом, и он хочет скрыть это от меня. Так или иначе, проку от него, как говна у крысы в заднице».
«Извините», — сказала через плечо Бобби. «В лицо она мне не меньше наговорила», — отозвался Смит.
«Остановить запись», — предложил Алекс, но Авасарала уже продолжала.
«Если эти корабли проданы тем, кто за вами гонится, я должна знать. А если это настоящие корабли флота Марсианской Республики с преданной правительству командой, тогда все меняется. Они не отзываются, так что я пытаюсь заглядывать во все окна. Если ты оставила кое-что при себе, не решалась со мной поделиться, я тебя пойму. Твой патриотизм и верность Марсу торчат у меня занозой в боку с первого нашего знакомства, но я их уважаю. Это нормально для солдата и человека. Но сейчас пришло время послать все тонкие материи нахрен. А ты, Натан, если меня слышишь, а я полагаю, что слышишь, имей в виду, я твой лучший и единственный друг. Дай ей разрешение выложить все, что она накопала. Или, богом клянусь, станешь у меня торговать сосисками на обочине шоссе. Я тут человечество спасаю, и было бы просто чудо, как хорошо, если бы хоть кто-то помог!»
На последнем слове у нее сорвался голос, и на глазах выступили слезы. У Алекса что-то сжалось в груди. Его захлестнула печаль, которую до сих пор удавалось не замечать. Авасарала перевела дыхание, фыркнула и снова взглянула в камеру. Сердито утерла глаза кулаком, как будто они ее предали.
«Так, хватит дурака валять! Я вас люблю и уважаю, жду не дождусь встречи со всеми вами, мечтаю увидеть вас в безопасности. Берегите себя и перешлите мне эти чертовы данные сейчас же!»
Сообщение кончилось. Бобби протяжно, прерывисто вздохнула. Алекс не сомневался, что, оглянувшись, увидел бы и ее в слезах. От двери каюты прозвучал голос Смита.
«Я сообщил все, что знаю», — сказал премьер. «Те корабли не числятся пропавшими. В их командах проверенные граждане Марса. Но то же самое было известно о подставном конвое. Без полной перепроверки базы данных по личному составу и снабжению я не могу ничего сказать наверняка».
Алекс кашлянул, прочищая горло. «А Вассарала не из доверчивых нат. Дело не только в вас».
«Она дотошна», — согласился премьер. «И положение у нее сложное. Сержант Драппер...»
Последовало долгое молчание. Оглянувшись, Алекс увидел, как замкнулось лицо Бобби. Губы сжались в тонкую линию.
«Я по собственной инициативе и без указаний Авасаралы, я, когда искала доказательства пропажи, выясняла, кто из командного состава отвечал за пропавшее имущество. Никакой закономерности я не увидела, но кто-то другой мог бы увидеть, если бы получил эти данные».
Алекс закрыл окно, на котором застыла Авасарала. Атмосфера была хрупкой. Смит коротко вздохнул и издал горлом невнятный звук.
«Пожалуйста, не забудьте мне передать копию, сержант Драппер».
Он закрыл за собой дверь каюты. Алекс выпрямился в кресле.
«Знаешь», — заметил он, — «у тебя очень странные понятия об измене. С одной стороны, я не видал людей патриотичнее тебя, а с другой...»
«Знаю. Сама не могу разобраться. Уже давно».
«Если твоя верность мундиру схлестнется с верностью этой женщине, драка будет жестокой».
«До драки не дойдет», — возразила Бобби. «А Вассарала не допустит.
Правда?»
«Она бы проиграла», — сказала Бобби. «Она терпеть не может проигрывать».
Сообщение с Пеллы они приняли через 3 часа. С первых слов стало ясно, что это пресс-релиз. Ответы на вопросы, которые задавал сейчас каждый. Кто все это сделал и зачем? Мужчина сидел за рабочим столом. На стене за его спиной красовались 2 знамени с рассеченным кругом АВП. Строгая незнакомая форма. Взгляд душевный и мягкий, почти извиняющийся. Голос низкий и сочный, как виолончель.
«Меня, — заговорил он, — зовут Марко Инарос, я командующий Свободным флотом. Мы — законное военное представительство внешних планет и имеем теперь возможность объяснить угнетателям на Земле и на Марсе, а также и освобожденному народу пояса условия, на которых основывается новая глава человеческого достоинства и свобод. Мы признаем право Земли и Марса на существование. Но их суверенитет ограничивается атмосферой этих планет. Вакуум принадлежит нам. Все перемещения между планетами Солнечной системы – право и привилегия АВП и будут контролироваться Свободным флотом. Все налоги и пошлины, установленные Землей и Марсом, незаконны и не будут выплачиваться. За ущерб, нанесенный внутренними планетами, свободным гражданам системы, налагаются репарации, и отказ выплатить их на благо всего человечества
будет расцениваться как преступление».
Сила билась в его голосе, не придавая ему ни музыкальности, ни пафоса. Он склонился к объективу, всем видом выражая власть и доверительность.
«С открытием врат чужой цивилизации человеческая история подошла к распутью. Мы уже видели, как легко перенести в новые миры наши законы, потворствующие эксплуатации, несправедливости, неравенству и угнетению. Но есть альтернатива. Свободный флот, общество и культура пояса представляют новый путь. Мы начнем сначала и построим новое человечество, которому внутренние планеты не сумеют передать свою коррупцию, алчность и ненависть. Мы берем свое по праву, да, но более того, мы ведем поиск к новому, лучшему устройству, к более человеческому устройству. На сегодняшний день врата во внешние миры закрываются. Корабли с колонистами внутренних планет будут перенаправлены к существующим в нашей системе станциям, а товары, которыми они нагружены, станут контрибуцией и обеспечат внешним планетам давно заслуженную силу. Спутники Сатурна и Юпитера наши по праву. Станции Паллада и Церера, каждый воздушный пузырь в поясе, имеющий хоть одного жителя, по естественному праву являются собственностью его обитателей. Мы отдаем свои жизни на защиту этих людей, граждан большого человечества, и на борьбу с экономическими и гуманитарными преступлениями, от которых оно страдало под дулами орудий Земли и Марса. Я Марко Инарос. Я командую свободным флотом. Я призываю всех свободных мужчин и женщин пояса к славному и радостному освобождению. Свободный флот гарантирует вам защиту. Сегодня наш день. Завтра наш день. Нам принадлежит будущее человечества. Сегодня и навеки мы свободны.
Марко Инарос на экране поднял руку в астерском приветствии. Четкость и уверенность обычного жеста придали ему военный характер. Лицо его воплощало решимость, силу, мужественную красоту.
«Мы — ваше оружие», — закончил он. «И мы будем разить вашего врага повсюду. Мы — свободный флот, граждане пояса и нового человечества. Мы — ваши».
Отрывистые аккорды превратили известную астерскую песню протеста в боевой марш. Новый гимн новодельной нации. Лицо Марко Инароса сменилось рассеченным кругом. Когда экран погас, команда бритвы долго молчала.
«Ну что ж», — подала голос Бобби, — «он хорошенький, и харизма у него есть, но эта речь, ой...»
«У него в голове она, наверное, хорошо звучит», — сказал Алекс. «К тому же, когда вместо предисловия убиваешь пару миллиардов человек, любое твое слово покажется бредом величия, верно?»
Сквозь спокойствие в голосе Смита просочился ужас.
«Он не для нас», — говорил.
Премьер-министр стоял в дверях каюты, вцепившись обеими руками в раму. Его дружелюбная улыбка осталась прежней, но изменила смысл.
Это предназначалось астерам, и они услышат и увидят в нем не то, что мы. Им он только что провозгласил победу.